В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта решила уточнить у Брюсселя, что такое деолигархизация.
Вы можете считать, если очень хотите, что Бидзина Иванишвили – олигарх, но на самом деле в природе нет этому доказательств. Давайте называть благотворителя благотворителем.
В Сухуми возмутились заявлением президента Казахстана о квазигосударственных территориальных образованиях.
Нет, мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию. Ни Южная Осетия, ни Абхазия.
Что имел в виду юго-осетинский президент Алан Гаглоев, объявляя политическую реформу?
Я глубоко заинтересован в том, чтобы отношения исполнительной и законодательной ветвей власти вернулись в нормальное русло.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
МИД России потребовал от Литвы немедленно отменить запрет на транзит товаров в Калининградской области, вызвал в министерство временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. МИД считает решение Литвы открыто враждебным и нарушающим международно-правовые обязательства. В министерстве заявили, что если транзит не будет восстановлен в полном объеме, цитата, «Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», конец цитаты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал происходящее нарушением всего и вся.
Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского Союза распространение действия санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным. Ситуация действительно более чем серьезная в этой связи. И она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Лонсбергис, в свою очередь, пояснил, что запрет на транзит санкционных товаров через Литву в Калининградскую область предусмотрен пакетом санкций, ранее введенных Европейским Союзом.
Во-первых, Литва ничего не делает. Это европейские санкции, которые заработали 17 июня. Отрасль, которая сейчас вводит санкции, это железные дороги. Они информируют своих клиентов, что 17 июня товары, подпадающие под санкции, то есть сталь и другие товары из железной руды, больше не будут пропускать через Литву. Это делается в режиме консультации и в соответствии с правилами Европейской комиссии.
Ранее литовские железные дороги объявили, что с полуночи 18 июня прекращается транзит товаров, попавших под санкции Евросоюза между Калининградской областью и остальной территорией России. Кроме того, после 10 августа ограничения могут коснуться также поставок нефтепродуктов. Российские войска постоянно обстреливают украинские города и поселки с применением боеприпасов, запрещенных к использованию международными конвенциями. Об этом пишет The New York Times в своем новом расследовании. Журналисты издания изучили более 1000 фотоснимков из Украины и определили тип более 2000 примененных там боеприпасов. Подавляющее большинство из них – неточное оружие, которое запрещено применять в живых кварталах. Авторы материала пишут, что масштаб использования запрещенного оружия во времена конфликта в Украине значительно выше, однако сейчас боевые действия продолжаются, и это осложняет сбор доказательств. Ранее расследование телеканала CNN подтвердило, что генерал российской армии Александр Журавлев в конце февраля отдал приказ стрелять по Харькову кассетными боеприпасами «Смерч». Ни Россия, ни Украина не являются участниками конвенции, запрещающей кассетные боеприпасы. Президентская коалиция «Вместе» потеряла большинство в Национальной ассамблее Франции после выборов в воскресенье. Сторонники Эммануэля Макрона получили 245 мандатов, тогда как для большинства необходим 289. Коалиция левых партий под лидерством Жан-Люка Меланшона заняла второе место с 131 мандатом. Третье место у Национального объединения Мари Ле Пен. Оно получило 89 мандатов. Это в 10 раз больше, чем было у них до выборов. Это лучший результат в их истории. До того лучшим для них были выборы 1986 года, когда они получили 35 мандатов.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в Украине запретил деятельность партии оппозиционной платформы «За жизнь» политика Виктора Медведчука. Недвижимость, средства и другие активы партии будут обращены в пользу государства. Об этом сообщается на странице Министерства юстиции Украины. Ранее в Украине была запрещена и деятельность партии «Наш блок» Владимира Сальдо, партии «Шария» и «Державы». Медведчук считается в Украине пророссийским политиком. СМИ называют его кумом Путина. Украинские власти обвиняют его в государственной измене. Он находится под арестом. По версии следствия, политик связан с контрабандой угля из так называемых ДНР и ЛНР. Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014-2015 годах. Политик записал видеообращение к Зеленскому и Путину, в котором предложил обменять его на защитников Азовстали. Российская компания LLC Invest и ряд связанных с ней фирм, возможно, помогают президенту России Владимиру Путину и его приближенным управлять своими активами. Это следует из материала, который подготовило издание «Медуза» совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности. Они обнаружили, что через структуру LLC Invest обращаются и сотрудничают между собой руководители более 80 компаний, большинство владельцев которых – близкие друзья Владимира Путина. Всего в LLC Invest, по данным расследования, связано как минимум 86 компаний. Общая стоимость их активов – приблизительно 4,5 миллиарда долларов. Это как деньги на банковских счетах, так и недвижимость класса люкс, частные яхты и самолеты. Некоторые фирмы принадлежат напрямую Банку «Россия», крупнейшим акционером которого является друг Путина Юрий Ковальчук. Владельцами других являются сам Ковальчук, подруга Путина Светлана Кривоногих и приближенные российского президента. Еще часть компаний номинально записаны на рядовых сотрудников структуры. Кроме того, LLC Invest и связанные с ней фирмы владеют активами, которые, по всей видимости, действуют как кошельки или хранилища для долей акций президентских друзей в разных предприятиях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос расследователя ответил, что Владимир Путин с названными объектами и организациями не связан и не аффилирован.
Новости представила Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Как правящая грузинская мечта собирается выполнять рекомендации Еврокомиссии для получения Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз? На этот вопрос премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня ответил, что власти будут дожидаться окончательного решения Евросовета 24 июня. С этим не согласны их оппоненты, которые призывают мечту немедленно приступить к выполнению рекомендаций и в первую очередь сделать акцент на предложенной евроструктурой деолигархии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Мы дождемся решения Евросовета», — заявил перед правительственным заседанием премьер-министр Ираклий Гарибашвили и принялся объяснять, как следует расценивать рекомендации Еврокомиссии, выданные 17 июня в ответ на заявку Тбилиси о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Там решили, что в отличие от Киева и Кишинева, Тбилиси следует сначала упорядочить ситуацию в стране в 12 направлениях, в том числе вплотную заняться деполяризацией и деолигархизацией. Эти слова Ираклий Гарибашвили не употреблял, но предложил вспомнить о заслугах основателя грузинской мечты, миллиардера Бидзина Иванишвили, с именем которого критики властей связывают термин «деолигархизация». Назвав историческим предоставление Еврокомиссии перспектив по статусу кандидата, Гарибашвили снова напомнил, чья это заслуга.
«Именно заслугой грузинской мечты и Бидзина Иванишвили являются все те ощутимые достижения, которые связаны с интеграцией Грузии в Евросоюз.
Евросоюз.
Далее глава правительства почему-то заявил, что не завидует Украине и Молдове, что практически предоставлено им статус кандидата, а Грузии европейская перспектива подразумевает одно и то же – необходимо осуществлять реформы, только Тбилиси придется сначала их провести, а потом получить статус, а Киеву и Кишиневу статус предоставили в качестве поощрительного аванса из-за войны. Там же премьер-министр Карибашвили сообщил, что власть дожидается 24 июня, когда рекомендации Еврокомиссии утвердят на саммите Евросовета.
Как только Совет утвердит рекомендации, мы, конечно, сразу же начнем работать с Брюсселем. Хочу разъяснить гражданам, что большая часть этих вопросов и так была внесена в повестку дня. Есть и другие вопросы, которые выясним у Брюсселя. Будем работать и получим статус кандидата.
Другие лидеры правящей силы Иракли Кобахидзе и Мамукам Динарадзе решили педалировать первый вопрос в перечне рекомендаций о деполяризации, обвиняя оппозицию и общественное движение «Позор» в нагнетении ситуации посредством планов провести сегодня в 8 вечера в Тбилиси масштабную акцию в поддержку евроинтеграции. Критики возлагают ответственность на власть за то, что Грузия не получила статус кандидата наряду с Украиной и Молдовой, и виной тому олигархическое влияние Бидзины и Иванишвили. Вице-спикер Мамукам Динарадзе недоумевал, почему оппозиция не хочет молча ждать решения Евросовета 24 июня, почему она требует незамедлительного выполнения рекомендации. Одно из них, как следует полагать из слов Динарадзе, грузинскую мечту не устраивает. Там есть термин «деолигархизация», который сегодня из-за сложности произношения многие окрестили «дебидзинизацией».
Мы сначала должны правильно идентифицировать, кто такой олигарх, кто вмешивается в политику своим влиянием, деньгами. Вы можете считать, если очень хотите, что Бидзина Иванишвили – олигарх, но на самом деле в природе нет этому доказательств. Давайте называть благотворителя благотворителем.
О том, что Иванишвили – благотворитель и меценат, а олигархом в правящей силе считают бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщил председатель партии власти Иракли Кобахидзе 17 июня, день, когда стали известны рекомендации Еврокомиссии. Тогда же Кобахидзе сообщил, что первый шаг деолигархизации уже предпринят властью, поскольку Саакашвили сидит в тюрьме. На движение позицию власти посчитали очередным доказательством нежелания грузинской мечты интегрироваться с Европой. Бывшие партии власти считают, что нынешняя власть уже сегодня могла объявить, что возобновляет работу над реформами судебной и избирательной систем, сделать четкие послания, которые могут повлиять на решение Евросовета. К такому мнению склоняется и лидер стратегии Акмашене Бели, депутат Георгий Вашадзе. Как можно возлагать главную ответственность за такой провал на оппозицию, недоумевал Вашадзе сегодня после того, как Гарибашвили поздравил Грузию с предоставлением Европерспективы вместо статуса.
Оказывается, мы должны радоваться, что страна оказалась в хвосте, что нас отделили от ассоциированного трио, радоваться, что живем в условиях олигархии. Оказывается, должны радоваться тому, что по заключению европейцев в нашей стране царит клановость в правосудии. Поэтому я считаю нужным сегодня пойти на акцию. Там должны быть все. Мы должны показать Брюсселю, что стремление народа – это Европа. И должны показать грузинской мечте, что главная задача в стране – это деолигархизация.
Тем не менее, часть оппозиционных партий, в том числе Гирчи за Грузию, решила не присоединяться к сегодняшней акции, не видя смысла в таком мероприятии. Организаторы акции и сторонники идей, напротив, считают очень важным наглядно продемонстрировать евроатлантические устремления грузинского общества. На ней собираются также напомнить правящей силе о событиях трехлетней давности, когда власть жестоко разогнала участников акции, протестующих против визита российской делегации во главе с депутатом Думы Сергеем Гавриловым. На сегодняшней акции, как сообщили организаторы, к участникам по видеосвязи обратятся несколько европарламентариев. Несмотря на утверждение организаторов о мирном характере акции протеста, еще несколько дней назад премьер-министр Ираклий Карибашвили назвал мероприятие деструктивным и пообещал жестко отреагировать на нарушение закона. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Возмущенная реакция в абхазском обществе на высказывание президента Казахстана на Петербургском международном экономическом форуме о том, что его страна не собирается признавать Абхазию, как и ряд других подобных, как он выразился, квази-государственных территорий, была предсказуема, и лишь некоторые отмечали при этом, что у Казахстана есть свои собственные национальные интересы, и именно ими он в первую очередь руководствуется. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Бурю негативных эмоций вызвало в абхазском обществе высказывание в минувшую пятницу во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в котором он упомянул и Абхазию. Воспроизведем аудиозапись. Итак, в креслах на подиуме в отдалении друг от друга сидят ведущая форума, главный редактор телеканала РТ и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симонян, президенты России и Казахстана. И Симонян обращается к последнему.
Все-таки я не могу вас не спросить о вашем взгляде на нашу спецоперацию, на ее правомерность, ну и вообще, что вы думаете, что в Казахстане думают по этому поводу?
Не, мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, является Луганск и Донецк. Это откровенный ответ на ваш откровенный вопрос.
Да, спасибо вам, безусловно, за эту откровенность.
Министр иностранных дел Абхазии Инал Арзинба дал официальный ответ на заявление главы Казахстана о причинах непризнания суверенитета Абхазии. Он подчеркнул, что Абхазия с тысячелетней историей государственности и абхазский народ, сражавшийся за свободу и независимость, давно доказал, что имеет право на получение законного места в системе международных отношений, и добавил: от расширения международного признания Республики Абхазия, от нашего участия в работе Организации Объединенных Наций, в мире точно не станет больше хаоса, но наши права лучше не нарушать. Конец цитаты. Большинство высказываний в соцсетях были еще резче. Абхазы для того, чтобы стать независимыми, боролись с оружием в руках, положив на алтарь победы жизни и здоровья лучших сыновей и дочерей Отечества. Господину Токаеву лучше заниматься своими проблемами. Совсем недавно на карту было поставлено само существование государства Казахстан. Мегаполис Алматы был разгромлен воинствующими элементами. Если б не Владимир Путин, хотел бы посмотреть, где был бы сегодня Токаев, который в те тревожные дни орал, что на Казахстан напали международные террористы, и просил помощи у России. Конец цитаты. Но были и такие комментарии. Понимаю возмущение абхазской общественности, когда про твою страну говорят вот так, через запятую, явно не стремясь вникнуть в ее историю и проблемы. Но с другой стороны, вы, друзья, что-то другое ожидали. Вы только сейчас узнали, что за 14 лет, прошедшие после 2008 года, никакая из стран СНГ, кроме России, Абхазию так и не признала. Для них важнее не разрывать дипломатических отношений с Грузией и не ссориться с Западом, а уж для Казахстана тем более, ведь у него у самого этнодемографическая ситуация непростая. Сейчас там 19% русских, живущих в основном в северных областях, а по переписи 1989 года русских и казахов в республике и вовсе было поровну. Вот Токаев и переживает за свое. Конец цитаты. Эхо Кавказа связалось сегодня с директором Центра гуманитарных программ в Сухуми Ардой Налопа. И вот что она сказала.
Не случайно
господин Токаев назвал сначала Абхазию Южной Абхазией. Это говорит о том, насколько далека проблематика Абхазии для нынешнего казахстанского лидера. Я не хочу говорить о других моментах его высказываний, но мне кажется, это уже такой вопиющий факт, что история Абхазии совершенно искажается, и оценки, которые делаются на основе вот отсутствия информации или ложной, скорее всего, информации, они, конечно, удручают. Понятно, что казахстанский лидер совершенно не знаком ни с историей конфликта грузино-абхазского, ни с историей войны, ни вообще с тем, как она началась и что она означает для абхазского народа. Поэтому, мне кажется, это лишний раз ставит для нас задачи усиления, активизации вот такой работы по просвещению, по распространению объективной информации.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». В Цхинвале обсуждают заявление президента самопровозглашенной республики Алана Гаглоева, с которым он выступил в пятницу, когда представлял депутатам кандидатуру премьер-министра Константина Джусоева. В частности, он сказал, что является сторонником смешанной президентско-парламентской формы правления и готов поделиться законодательной властью частью своих полномочий. Мурат Гукимухов продолжит тему.
Начало информационной недели в Южной Осетии сделало вот это заявление Алана Гаглоева на заседании парламента в минувшую пятницу. Президент Гаглоев сделал его, когда говорил с депутатами о своей заинтересованности вернуть в нормальное русло отношения исполнительной и законодательной ветвей власти.
Я глубоко заинтересован в том, чтобы отношения исполнительной и законодательной ветвей власти вернулись в нормальное русло. Более того, как сторонник идеи перехода на смешанную систему правления, я считаю необходимым делать поступательные шаги по передаче части контрольных полномочий президента парламенту. Одной из первых инициатив администрации президента будет возврат конституционных законов о правительстве, нормы закона об обязанности каждого министра представлять отчет о проделанной работе парламента. Я думаю, что постепенно мы выстроим нормальную систему сдержек и противовесов в государстве, что обязательно скажется на создании законности в нашем государстве.
Это заявление президента едва не затерялось. Его опубликовали лишь на следующий день в субботу. А между тем, считает политолог Вячеслав Габозов, это самый значимый сюжет парламентской сессии. По сути, это заявление Гаглоева о намерении отказаться от так называемой президентской монархии в пользу демократического государства. В югоостинском обществе запрос на реформы встал ребром вскоре после августовской войны и наступления прочного мира. Но с того времени это первое заявление главы государства о готовности откликнуться на общественный запрос, говорит Вячеслав Габозов.
На самом деле, конечно, все назрело давным-давно, и более того, практически каждый кандидат во всех президентских выборах, и, кстати говоря, в ходе парламентских выборов партии, они все говорили именно об этом, что назрело, что систему надо менять, что надо проводить охватывающую практически все сферы государственной и общественной жизни реформы. Но вся беда была в том, что сразу же после окончания избирательной кампании об этих разговорах благополучно забывали, систему продолжали консервировать дальше, не понимая, что те недостатки, которые в этой системе есть, они обусловлены не только личностными факторами, и даже не столько личностными факторами. Это родимые пятна системы, это, если говорить образно, машина в таком плохом состоянии, что замена водителя, в общем-то, ничего не решает. Необходимо ремонтировать эту машину. Я поэтому отдаю должное Алану Гаглоеву. Он этим отличается от своих предшественников, что это заявление сделано избранным президентом, у которого уже нет необходимости раздавать обещания для того, чтобы получить несколько сот голосов. Это внушает оптимизм и, надо сказать, весьма примечательное заявление.
При этом, подчеркивает Вячеслав Габозов, какие-то одномоментные шаги, уступки некоторых полномочий парламенту ничего не дадут. Необходима последовательная перенастройка государственной системы, отношения между государством и обществом. Те отношения, которые Гаглоев получил в наследство от своего предшественника, делают эту территорию малопригодной для жизни. Алан Гаглоев говорит о переходе к смешанной системе правления в самом начале президентского срока. Этот факт делает его заявление декларативным, провозглашающим основополагающие принципы внутренней политики на ближайшие 5 лет. Во всяком случае, именно это хочет слышать избиратель в словах президента. Собственно, именно это и сделало его президентом. При этом Алан Эдуардович говорит о реформах в сложной для него политической ситуации, когда бывший президент готовится к реваншу с использованием недопустимых приемов, как это было с назначением референдума из-под тишка, уже после окончания президентского срока. Сюда же информационные провокации о том, что якобы в Цхинвале пришли к власти прогрузинские силы. Местные наблюдатели не исключают провоцирование кризисных ситуаций. Наверное, для президента сейчас не лучшее время, чтобы ограничивать свои возможности влиять на ситуацию, сокращать свой административный ресурс. Но Вячеслав Габозов считает наоборот. Именно сейчас самое время.
Потому что вот это укрепление власти, как показывает опыт нашего государства, он в конечном итоге выливается в суживание той базы поддержки, которая бывает у президента. А наоборот, вот эти шаги, которые сейчас он будет предпринимать, они будут расширять базу его поддержки. Во-первых, те, которые голосовали за него, они голосовали за перемены. И в том числе вот за деконцентрацию и децентрализацию власти. И плюс, даже те, которые не голосовали за оппозицию и за Гаглоева, тоже понимают, что система зашла в тупик, и вот эта попытка все в своих руках сосредоточить, назначать всех, включая уборщиц, это уже вызывает смех и вызывает неприятие во всех общественных слоях. Поэтому вот такого рода шаги, как бы это парадоксально кому-то не казалось, наоборот укрепляют его власть и укрепляют его позиции. Если он дальше продолжит именно в этом направлении, то общественная поддержка будет только возрастать, а следовательно и угрозы, которые сегодня реально существуют, они действительно реально существуют, в том числе и реваншистские какие-то тенденции, да, они будут только ослабевать и иметь меньше шансов для реализации.
То есть, по вашему мнению, никакая централизация власти от угроз не спасает?
Централизация власти приводит к тому, что в конечном итоге рядом с президентом остаются только те, которые готовы говорить ему «да» постоянно. А потом президент внезапно обнаруживает, что, оказывается, есть очень много людей, которые ему «да» не говорят. Но это бывает уже на площади, когда уже исправить ничего не бывает возможно.
Это был югостинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
В Тбилиси на проспекте Руставели проходит акция в поддержку евроинтеграции Грузии под названием «Домой в Европу». Организатор митинга – молодежное движение «Сырцхвили Апозор», которое возникло в стране на волне протестов лета 2019 года. Акция приурочена к третьей годовщине так называемой «Гавриловской ночи» жестокого разгона антиправительственного митинга, собравшегося после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова в 2019 году. К митингующим обратилась президент Грузии Саломе Зурабишвили и пожелала всем европейской Грузии. Она отметила, что акция должна показать единство страны в этом вопросе. Мэр Тбилиси Каха Каладзе, в свою очередь, заявил, что это акция оппозиционеров, в частности, единого нацдвижения. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили также обратился к участникам акции с заключением, написал в Фейсбуке, что Европа дала Грузии время на деолигархизацию до конца года. Цитата: «Призываю всех своих товарищей и сторонников национального движения, а также всех патриотов, не ограничиваться сегодняшним митингом. Судьба нашего европейского будущего в наших руках. Европа дала нам время до конца года. Для деолигархизации олигарха в лице правительства нужно забрать главный инструмент. Должно быть формировано техническое правительство, которое проведет выборы, отражающие волю грузинского народа под контролем Евросоюза», считает Михаил Саакашвили. Напомним, митинг в Тбилиси и других городах страны сегодня проходит за пару дней до того, как ЕС объявит окончательное решение по предоставлению Грузии, Украине и Молдове статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Его его примут с учетом рекомендаций Еврокомиссии, которая сочла, что Грузия заслуживает европейскую перспективу, но статус сможет получить только после выполнения длинного перечня реформ. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не завидует ни Украине, ни Молдове. Эти страны, в отличие от Грузии, смогут получить статус кандидата на членство в ЕС уже по итогам встречи Европейского совета 23-24 июня. Грузия такой статус пока рекомендовано не предоставлять. Цитата. «Мы хорошо понимаем, что Украина находится в тяжелейшем положении. 20% ее территории уже потеряно, и война продолжается. Также и Молдова находится в очень тяжелой ситуации. Она одна из первых пострадала от войны. Это соседняя страна, и там был большой поток беженцев. Это значительно увеличило риски как в экономике, так и в сфере безопасности. Европейские коллеги говорили мне, я сказал открыто, что Украине этот статус дают, потому что она находится в войне. Так что я действительно не завидую ни Украине, ни Молдове. Хочу поздравить украинские и молдавские народы. Хочу пожелать им мира и объединения страны», заявил премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сегодня на заседании правительства. Он добавил, что рекомендации относительно европейской перспективы для Грузии, Украины и Молдовы абсолютно идентичны. Президент самопровозглашенной республики Абсланджания сегодня посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в восточной части Абхазии. Как сообщили в его пресс-службе, в поездке его сопровождали спикер парламента, вице-премьер, министр обороны и другие высокопоставленные лица.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Экономика Грузии за первый квартал выросла на 14,9%. Об этом свидетельствуют уточненные данные Национального статистического управления страны. Впрочем, даже в правительстве убеждены, что сохранить набранный темп на фоне роста эскалации напряженности в регионе не получится. Тем не менее очевидно и то, что, несмотря на санкции Запада, торговля с Россией остается приоритетной для Грузии. В статистике разбирался Ираклий Орагвелидзе.
По предварительным данным Грустата, в первом квартале 2022 года рост реального ВВП составил 15% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Наибольшие доли в отраслевой структуре ВВП приходятся на торговлю и обрабатывающую промышленность. Далее следуют операции с недвижимостью, строительство, транспорт и складирование и так далее. Несмотря на позитивную динамику, даже в правительстве не сомневаются, что по итогам года рост экономики вряд ли превысит 6%. По словам первого замминистра финансов Георгия Какауридзе, влияние российско-украинской войны на экономику Грузии будет стоить ей 2,5% годового прироста. Об этом он заявил в своем выступлении перед Комитетом регионального развития парламента. Чиновник пояснил, почему правительство до сих пор не снизило официальный прогноз 6% экономического роста.
Учитывая официальный рост в 6%, мы прогнозируем рост экономики в первом квартале на 10%, но, как мы видим, он оказался намного выше, что позволяет нам не менять прогноз. Если отбросить военный фактор, то в этом году можно было бы достичь экономического роста в 7%, что, безусловно, хороший показатель. Но за год война оказывает влияние на нашу экономику примерно на 2,5%.
По мнению экспертов, рост экономики отчасти иллюзорный, так как основан на сравнениях с провальным 2021 годом. По словам экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчуадзе, перспективу обусловленного войной серьезного спада придется компенсировать ростом на других направлениях.
Да, у нас в цифрах неплохие показатели, но надо отталкиваться от реальности. В 2020 году по темпам экономического роста мы опустились на 140-е место в мире, и в прошлом году отставание удалось компенсировать лишь отчасти, и то в условиях пандемии. В этом году тенденция шаткая, ощущения стабильности нет, и экономические потери от войны у наших важных экономических партнеров удалось компенсировать значительным ростом грузоперевозок через Грузию на фоне закрытия России. Цифры говорят сами за себя. Объем реэкспорта за май в сравнении с прошлым годом вырос на 33%, и, думаю, это не предел. Разумеется, это дополнительная статья доходов в бюджет.
Экспорт остается одним из наиболее перспективных направлений экономики Грузии. По данным Грустата, в мае 2022 года он увеличился на почти 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в составе 504 миллиона долларов США. Такой объем экспорта из Грузии за отдельно взятый месяц наблюдается впервые. Наряду с этим в прошлом месяце резко увеличился импорт, превысив 1 миллиард долларов, что на 45% превышает аналогичные показатели прошлого года. Несмотря на санкции и войну, Грузия наращивает экспорт товаров в Россию. Согласно информации Грустата, за первые 5 месяцев текущего года в Российскую Федерацию было вывезено товаров на сумму 210 миллионов долларов, что почти на 4% больше, чем годом ранее. В результате Россия, как и в прошлом году, остается третьим крупнейшим экспортером Грузии. Что касается импорта из этой страны, то за январь-май он вырос почти на треть. В текущем году страна закупила у России товаров на сумму 550 миллионов долларов. По этому показателю Россия является вторым по величине импортным поставщиком Грузии. По мнению Иосифа Арчуадзе, несмотря на санкционное давление Запада, статистика свидетельствует об усилении зависимости Грузии от России.
Импорт из России вырос больше, чем экспорт, который остался практически на прошлогоднем уровне. Из-за продовольственного кризиса Грузия вынуждена ввозить весь объем муки из России. Далее следуют нефтепродукты и природный газ. Это означает, что если для экспорта удалось найти новые рынки сбыта, диверсифицировать закупки муки и нефтепродуктов оказалось совсем непросто.
Немалые надежды возрождения экономики возлагаются и на туризм. По данным Национальной администрации туризма, доходы от международных визитеров за май 2022 года восстановились до 95% от показателей 2019 года. Несмотря на оптимистичные оценки правительства, Иосиф Арчуадзе предпочел не давать прогноз экономического развития в текущем году, напоминая, что все прогнозы в мировых финансовых институтах в условиях политической турбулентности оказались далеки от реальности. То же самое можно сказать и в отношении текущего года. Многое будет зависеть от внешних вызовов, резюмировал эксперт. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российскую активистку, блогера из Кабардино-Балкарии Инсу Ландер, находящуюся под уголовным преследованием в России, не пускают в Грузию. Она уже более недели остается в нейтральной зоне при грузино-российской границе. К активистке не допустили представителя аппарата Народного защитника Грузии. С подробностями Анастасия Славинская.
Инсу Ландер восьмой день остается в нейтральной зоне между двух стран. В России ее преследуют по статье «Содействие террористической деятельности». Сама блогер полностью отрицает обвинения и говорит, что в их основу легла личная переписка 8-летней давности. Под домашним арестом Инсу Ландер провела около полугода, а неделю назад решилась на побег из России. Подробно о том, почему и как она это сделала, блогер написала в Телеграме.
12 июня, в замечательный праздник под названием «День России», я сбежала из-под домашнего ареста, пыталась переплыть терек. Чуть не утонула, сбила себе ноги, сломала ногти, наставила синяков и ушибов. Рюкзак перетер плечи, выбрала несколько маршрутов по горам, но на середине пути вернулась, так как поняла, что впереди еще более бурное течение, и я его точно не преодолею. На свой страх и риск я прошла через КПП «Верхний Ларс» без каких-либо проблем. Мой статус обвиняемой в базах, видимо, не отобразился. Как оказалось, проблемы ждали впереди, на КПП «Дариале». Сначала в виде отказа на въезд в Грузию, потом отказ в предоставлении убежища. Манипуляции, психологическое давление, угрозы.
Написала Инсу Ландер в своем телеграм-канале. В настоящее время она отказывается от общения со средствами массовой информации. МВД Грузии отказ во въезде россиянки объяснила так.
Если лицо не удовлетворяет установленным законодательством критериям, в том числе если нахождение лица в Грузии может создать угрозу госбезопасности или общественному порядку, или же в отношении лица ведется уголовное преследование по таким международным преступлениям, как терроризм, контрабанда наркотиков и трафикинг, таким лицам может быть отказано во въезде с учетом государственных интересов.
При этом, согласно заявлению ведомства, российская активистка сама рассказала о том, что нарушила режим домашнего ареста, сняла специальный браслет и добралась до грузинской границы. Информация о том, что россиянка обвиняется в столь серьезном международном преступлении, как содействие террористической организации, была действительно обнаружена и в средствах массовой информации, заявляет МВД. В то же время в заявлении ведомства ничего не говорится о том, что обвинения Инсуландер могли быть предъявлены из-за ее журналистской деятельности и активизма, полагают в аппарате народного защитника.
Согласно Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, ни одно государство не должно высылать, возвращать или экстрадировать лицо в другое государство, если существует серьезная угроза того, что против него могут быть использованы пытки или совершены другие серьезные нарушения прав человека. Это положение находится в полном соответствии с национальным законодательством. В данном деле во внимание должно быть принято положение с правами человека в Российской Федерации, индивидуальная характеристика лица и так далее.
Говорится в обращении народного защитника Грузии. В аппарате заявляют, что их представителям было отказано в возможности навестить Инсуландер. Ранее посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра сообщил, что литовские власти готовы перевести Ландер в Вильнюс и предоставить ей визу в случае, если решится вопрос на грузинской границе. Данное обстоятельство, полагают в аппарате народного защитника, дает МВД законную возможность выслать Инсуландер не в Россию, а в третью безопасную страну. В этом случае можно будет избежать угрозы того, что россиянка может подвергнуться бесчеловечному отношению и пыткам на родине. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Городские пляжи Сухуми – популярное место отдыха у туристов и местных жителей. В сезон здесь купаются и загорают многие. Однако, если присмотреться, в нескольких местах видны сточные воды, впадающие прямо в море. У одного из таких стоков сегодня трудится коммунальная служба города. Директор Сухумского водоканала Даур Пачкория пояснил нашему корреспонденту Елене Заводской, какие работы проводятся и насколько ситуация безопасна для купающихся.
Сухумские городские пляжи на стороннего наблюдателя производят впечатление не совсем безопасных и чистых. Примерно каждые 100 или 200 метров на 2-километровом их протяжении можно наблюдать стоки, льющиеся прямо в море. Похоже, что отдыхающие, да и местные жители не всегда задумываются о том, что льется в море, потому что они спокойно принимают солнечные ванны и купаются нередко вместе с детьми в непосредственной близости от таких мест. Еще одно место выхода стоков появилось совсем недавно на городском пляже рядом с памятником неизвестному солдату в нескольких метрах от маленького детского водного городка, в котором всегда шумно и весело. Городская коммунальная служба полгода назад вывела прямо на пляж трубу большого размера, и стало очевидно, что из нее в море течет грязная сточная вода. А сегодня на этом месте работает специальная техника и ведутся работы. Даур Пачкори, директор водоканала, заверил, что канализационные стоки попадать в море из этого коллектора не будут. Однако проблема заключается в том, что в ливневые стоки нередко попадает и канализация, потому что владельцы частных домов, чтобы не подключаться к городской канализационной сети, врезают свои канализационные выходы прямо в ливневки.
Мы проводили работу, значит, от улицы Дзидзария по улице Джонова вниз до набережной, укладывали ливневый коллектор. Значит, мы приступили в прошлом году, в августе месяце. Значит, все, мы уже давно уложили, после нас сейчас уже асфальт, значит, укладывают. Мы когда прокладывали все коллектора, имеется в виду ливневые, все, что касалось канализации, если что-то туда попадало, мы их отсекали и, значит, канализацию пускали в канализационные коллектора. Точно вот по этой трассе у нас не лежат нигде, не подключены канализационные стоки. Это я точно знаю. По улице Джону сюда никакой канализационный коллектор не подключен.
По его словам, работы ведутся, чтобы обеспечить глубоководный сброс.
Сейчас мы хотим, значит, вот глубоководный выброс сделать, чтобы эстетически это смотрелось хорошо.
И как это будет выглядеть? Что вы сделаете? На сколько метров?
В углубь моря 26 метров. У нас труба закладывается диаметром 800. Вот сейчас процесс работы идет. Уложили, будем сюда соединяться. Значит, будет стоять жироулавливатель. Все зальется бетоном, и вся трасса, значит, ливневая, будет уходить туда, вглубь моря.
26 метров – это немного.
Ну, это немного, но другие коллектора вообще, ливневые, я имею в виду, вообще просто выходят на берег и самотеком уходят.
Даур Пачкурья сообщил, что городская санитарно-эпидемиологическая станция извещена о проводимых работах, и по ее рекомендации будет установлен жироулавливатель.
Санэпидемстанция была, вот они рекомендовали установить здесь жироулавливатель. Вот здесь будет залит жироулавливатель, который будет задерживать вот эти вот всякие жиры. И если какие-то там на дороге же бывает, что масла выливаются, и там вот, чтобы это все останавливалось. Значит, и какие-то элементы там пластмассовые бывают, что там как-то попадают ливневые коллектора. Это все будет здесь собираться и вручную будут очищать.
Скажите, для людей купающихся это...
Да, потому что у нас здесь по набережной 4-5 ливневых выходов. Они выходят на набережную и открытым путем уходят. Мы делаем выход закрытый, по большому счету.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. Наш сухумский блогер Зида Чаня не собирается становиться адвокатом бывшего министра культуры самопровозглашенной республики Гудиса Агрба, которому продлили меру пресечения в виде заключения под стражу еще на 3 месяца. Но ей есть что сказать в целом о продлении мер пресечения в абхазской судебной практике.
Вчера появилось сообщение о том, что столичный суд продлил меру пресечения Гудиса Агрба. Бывший чиновник, министр культуры, подозревается в присвоении и растрате государственных средств в особо крупном размере. Звучит громко, но речь идет о 14 миллионах рублей, из которых 10 миллионов, по мнению следствия, на совести бывшего министра. Сразу оговорюсь, что я не собираюсь выступать адвокатом бывшего министра Гудиса Агрба. Пусть в этой роли выступает президент Аслан Бжаня, который назначает на должности своих сторонников с безупречной репутацией, а потом делает из них мальчиков для битья, чтобы оправдать гонения на своих оппонентов. Да и сумма в 10 миллионов рублей в стране насквозь пропитанной коррупцией и взяточничеством на всех уровнях. На мой взгляд, максимум, чего заслуживает условного срока, запрета на работу в госорганах, штрафа и возмещения ущерба, а не заключения под стражу. Но немного об обстоятельствах дела. В октябре прошлого года широкой общественности стало известно о финансовых нарушениях в Министерстве культуры после того, как прокуратура провела проверку ведомства. В феврале нынешнего года Гудиса Агрба подал в отставку, и через 3 месяца после этого, что, на мой взгляд, граничит с укрытием преступления, следственные органы предъявили обвинение в присвоении и растрате теперь уже экс-министру. Тогда же в апреле он был арестован. 3-й месяц бывший чиновник находится в заключении, потому что идет расследование. Но оказывается, и этих 3 месяцев недостаточно. И теперь следствие попросило о продлении сроков задержания. И, конечно, суд ответил согласием. У меня возникает вопрос, сколько надо месяцев следствию, чтобы быть готовым к суду по существу вопроса? По месяцу на каждый миллион или больше? К сожалению, закон не ограничивает следственные органы в продлении сроков, и они этим благополучно пользуются. Вот об этой новой традиции абхазского правосудия, бесконечном продлении сроков следствия, я и хотела поговорить. Сразу скажу, что считаю данное явление показателем нижайшего профессионального уровня следователей. Звучит обвинение, спустя год выясняется, что следствие так и не может обосновать его в суде, а кто-то отсидел по домашним арестам или в заключении все это время. За последние 2 года обвинений, выдвинутых против медиков, экс-чиновников, депутатов, служащих и так далее, было вполне достаточно, чтобы понять, что есть закономерность, и задаться вопросом, почему из всего массива дел, рассматриваемых в судах, Большая часть сопровождается продлением сроков следствия и ареста. Если кто-то анализирует происходящее, то, думаю, знает, что статистика здесь ошеломляющая, а коэффициент полезного действия стремится к нулю. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что в практике правоохранительных органов идет злоупотребление нормой, а продление сроков следствия и суды потворствуют этому, давая свое согласие. И случаи, когда они поэтапно продлевают сроки следствия и ареста до года и более. Наши власти все пытаются гармонизировать абхазское законодательство с российским. Поэтому обращусь к российской судебной практике. Здесь также сроки следствия не ограничиваются, но в последнее время получило распространение оспаривания незаконного продления правоохранителями срока предварительного следствия. А что в Абхазии? По информации источников практики Верховного суда Абхазии не было ни одного случая обжалования сроков предварительного расследования. Судьи отмечают, что органы расследования используют для обоснования продления сроков, в том числе и обращение к российским экспертам. Делается это спустя 7-9 месяцев после начала следственных мероприятий, при том, что чаще всего материалы, которые отправляются на экспертизу, находились в распоряжении следствия уже на момент возбуждения уголовного дела и могли быть направлены на исследование сразу, отмечает эксперт. Почему адвокаты не используют эту возможность? Наверное, потому что с адвокатами вообще беда. Давайте, ребята, договаривайтесь, говорят они своим подзащитным, иначе ничего не получится. И они правы. Наверху всегда есть тот, кто заинтересован. Прокуратура и суды находятся под полным контролем исполнительной власти и давно забыли о своей независимости. И идут ходоки от рода и племени к президенту или его окружению. Пишут письма в поддержку обвиняемого общественной организации. Не могу не отвлечься на минутку. Самое большое удовольствие на судах мне доставляют ходатайства от соседей, сослуживцев, партий и общественных движений. Попадаются такие шедевры, заслушивая которые, перестаешь понимать, кого судят – ангела или человека из плоти и крови. На самом деле у всех этих прошений есть смысл. Чем больше масса просителей, тем меньше ответственности на суде и на том, кто отдает приказы судам. Конечно, продление сроков следствия не единственная проблема абхазского правосудия. Здесь целый клубок. Избирательное применение законов, закрытость системы, формальная независимость судов, коррумпированность, использование физического давления на подсудимых и заключенных и многое другое. Поэтому степень недоверия к правосудию достигла небывалых размеров. И с этим надо что-то делать. Однако в единственном послании нынешнего президента Бжания к парламенту 16 июня глава государства не уделил внимания ни судам, ни прокуратуре, ни нарушению прав человека. Он говорил о правах иностранных инвесторов, о гармонизации законодательства, о ВВП, но ни словом не обмолвился о кризисе правосудия в нашей стране, из чего следует, что никаких планов по выходу из этого замкнутого круга у нашего руководства нет. Так что дело утопающих остается в руках самих утопающих. Можно опротестовывать решение о продлении сроков следствия и ареста, можно объявить голодовку на площади Свободы, а можно просто согласиться со своим бесправным положением. Выбор невелик. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
В завершение программы возвращаемся к главной теме. В каком направлении движется современная Грузия? У иностранцев, в нее переезжающих, и у представителей грузинского среднего класса, ее покидающих, явно разные ответы на этот вопрос. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия делится своим взглядом на ситуацию, что называется, изнутри.
Мысли об эмиграции становятся все более упорными и навязчивыми. Ну, не то чтобы их раньше не было, но наличие двух детей, которых надо ставить на ноги, делает их более целеустремленными. Чемодан, вокзал – это понятно, а вот с третьим пунктом все очень запутано. Куда, зачем, кому мы там нужны, чем нам там заниматься, а главное, будет ли подрастающему поколению там лучше. То, что я сейчас описываю, это не только мои личные соображения. Будет, а так, не стал бы терять на это время. Так размышляет грузинский, преимущественно городской средний класс, которому нет нужды куда-то бежать, сломя голову. Большинство из них вполне нормально устроены в Грузии, не имеют никакой мотивации к бегству непонятно куда и неизвестно зачем. Страны, где им светит разве что работа на заводе за зарплату вдвое меньше, чем нужно для приличного существования. Нам нет никакой необходимости эмигрировать, но, увы, у нас в большинстве своем есть есть дети, а вот это серьезная проблема. Мы провели половину нашей жизни в условиях тотального бардака. Нам приходилось бороться за выживание, вести вечную войну за самоутверждение в стране победившего криминального менталитета, подчиняться глупым начальникам, которых поставили на их посты просто потому, что они чьи-то родственники. Мы через все это прошли, но мы не хотим хождения по второму кругу. Нам не повезло, мы родились в неправильное время, в неправильном месте, и это наша карма. Но мы можем сделать так, чтобы нашим детям не пришлось повторять наш путь. Мы все время от времени надеемся, что Грузия наконец встанет на путь превращения в нормальную страну, но процесс слишком затянулся, а нормальности пока не видать даже на дальнем горизонте. Что ж, если нормальная жизнь упорно не хочет идти к нам, придется нам идти к ней. Если Магомед не идет к горе, то в конце концов к горе после долгих сомнений и тяжких мыслей придется таки идти к Магомеду. Интересный парадокс. В Грузию на постоянное проживание приезжают десятки тысяч человек. Если в марте и апреле это был поток мигрантов, связанных с войной, то раньше это был небольшой, но постоянно текущий в течение многих лет ручеек. При этом все местные пытаются отсюда свалить. Если не самим, то по крайней мере их детям. А это намного хуже. Ведь одно дело, когда уезжает, скажем, хороший кафельщик, который оттуда обеспечивает свою семью, остающуюся в Грузии. И совсем другое, когда уезжает молодежь, дети, самые умные, самые перспективные, те, кто по идее должен был бы строить страну. Один мой социально-сетевой друг как-то написал: «В Грузии очень хорошая молодежь, и она скажет свое слово». Не сомневаюсь, что так оно и будет. Обязательно скажет в Германии, Франции, Греции, Италии, Штатах. Везде, кроме собственной страны. Большинство из них вроде как едут просто учиться. Но в аэропорту перед отлетом отцы им говорят: не смей сюда возвращаться, найди себе место там. Вопрос, как такое возможно? В страну приезжает все больше иностранцев и уезжает все больше местных. Может, мы что-то не так понимаем и не догадываемся, что живем в условиях, близких к райским? Мне кажется, я понимаю, в чем дело, и это одно из обстоятельств, которое мешает сконцентрироваться на эмиграции. Момент, когда, что называется, припекло и доходишь до кондиции бежать покупать билет, начинаешь замечать то, что видят иностранцы, но не видим мы сами. На самом деле в Грузии есть немало хорошего и интересного. Примерно половина населения – это совершенно нормальные европейцы южного образца, которые занимаются делом, получают образование, не мусорят в подъездах и не плюют на асфальт. Благодаря им Грузия в отдельных и очень многих местах выглядит намного лучше, чем она есть на самом деле. В стране есть очень хорошие, красивые города с интересной архитектурой и хорошо развитая инфраструктура. И это далеко не только Тбилиси и Батуми. Здесь по улицам ходит очень разнообразная цветная толпа. Показатель прогресса, которого Грузия достигла в последние годы. Еще 15 лет назад парень, вышедший на улицу с серьгой в ухе, рисковал не вернуться домой. А сейчас это уже в порядке вещей. На городских улицах появилось много велосипедов, каких-то там сигвеев, самокатов и прочего транспорта, который 20 лет назад считался недостойным настоящего мужчины. И это тоже свидетельство прогресса. Благодаря усилиям и трудолюбию среднего класса, местами Грузия оставляет ощущение почти нормальной страны. И казалось бы, здесь все окей, зачем куда-то бежать? Типичная ошибка экспатов, которые не видят деталей, незаметных для постороннего глаза. Если присмотреться и прожить в Грузии более или менее долго, начинаешь понимать, что за ярким фасадом кроется вторая Грузия. И вот она вам точно не понравится. Это Грузия победившего люмпен-пролетариата, попов-мракобесов, сотен тысяч лодырей, бездельников, спивающегося сельского населения, наркоманов и лудоманов, проигрывающих тысячи баксов в долг. В любом дворе, в любом районе, в любое время года вы увидите толпы деградировавших мужчин всех возрастов, сидящих на корточках и живущих за счет женщин-эмигранток. Две Грузии, две совершенно разные страны. Одна пытается что-то созидать, строить, толкать страну вперед, а вторая только все портит, уродует и уничтожает. Ладно бы вторых было мало, в конце концов быдло есть даже в самой нормальной стране. Но, увы, их как минимум половина. И от этого создание нормальной страны откладывается в долгий ящик. Не может быть никакой нормальной страны там, где половина населения – балласт, сидящий на шее у первой. Ну а если учесть, что сегодня в Грузии власть, которая опирается именно на быдло, считая его своей электоральной опорой, очевидно, что мысли об эмиграции будут все более упорными. Да и в конце хотелось бы выступить с предложением сменить гимн страны. Нынешний слишком пафосный, особенно для нации, половина которой либо сидит на корточках, либо с истошным визгом «Вы что, войны хотите?» стоит в перманентной очереди за подгузниками. Предлагаю утвердить в качестве гимна композицию группы Depeche Mode под названием «Wrong». то есть неправильно. Честное слово, она про нас, бесконечно ходящих по одному и тому же кругу, готовящихся пойти по нему еще раз. Я родился в неправильное время, в неправильном месте, с властью, которая меня тяготит. Я писал неправильные стихи, шел по неправильному пути, неправильный план в неправильных руках, неправильные вопросы с неправильными ответами. И прекрасный видеоклип с шикарной метафорой. Неправильность олицетворяет связанный чувак на переднем сиденье автомобиля, мчащегося задним ходом. Точнее, не скажешь и не снимешь. Это про нас с вами. Автомобиль, едущий неправильно, это наша с вами бедная, глупая отчизна. А чувак на кресле водителя – это мы с вами.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблоти.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.